Достав широкий конец галстука, Смайли повернул его шелковой подкладкой наружу и начал протирать очки. «Все понемногу», — ответил он на собственный вопрос. «Как это происходит? Иногда Перси встречается с ним. Я бы предположил, что Перси представляет авторитарного руководителя, проявляющего иногда заботу о подчиненном. Не пора ли вам взять отпуск? Есть ли какие-нибудь известия от вашей жены на этой неделе? Перси хорошо бы подошел для этой роли. Но комитет черной магии использует его бережно. Перси — это большая шишка, и он должен иметь ценность раритета. Следующим идет Билл Хейден. Билл встречается с ним, я думаю, даже чаще, чем Перси. Билл производит на русских сильное впечатление, и он используется в качестве своеобразного лакомства. У меня такое ощущение, что они с Поляковым очень удачно подходят друг к другу. Мне думается, Билл просто-таки сияет, когда приходит время инструктажа и возникающих по ходу дела вопросов, когда нужно удостовериться, что в Москву идут правильные сообщения, да? Иногда он берет с собой Роя Бланда, иногда посылает Роя одного. Я полагаю, они решают это между собой. А Рой, конечно же, в данном случае выступает в роли экономического эксперта. Как, впрочем, и в роли самого осведомленного в делах восточноевропейских стран, так что и здесь есть о чем поговорить. А иногда я представляю себе это в виде всяких там дней рождения или Рождества, или специальных случаев для выражения благодарности с вручением денег. На поощрение, я знаю, выделена порядочная сумма, не говоря уже о премиях. Иногда, чтобы получилась настоящая вечеринка, вы все четверо заявляетесь туда и поднимаете бокалы за своего короля по ту сторону моря, то бишь за Мерлина, через его доверенное лицо Полякова. И, наконец, я полагаю, самому Тоби есть о чем поговорить со своим другом Поляковым. Есть разные тонкости профессионального ремесла. Есть всякие полезные обрывки сведений о том, как идут дела в посольстве, которые могут оказаться так кстати фонарщиком в их каждодневных рутинных операциях по надзору за местной резидентурой. Так что и у Тоби бывают с Поляковым заседания с глазу на глаз. В конце концов, нам ведь не следует пренебрегать потенциалом Полякова, который можно использовать здесь, в Лондоне, независимо от его роли представителя Мерлина. Не каждый день нам перепадает советский дипломат в Лондоне, который приручен настолько, что ест у нас с рук. Небольшая подготовка в обращении с фотокамерой, и Поляков может стать очень полезным на своем месте. При условии, что все мы помним о наших приоритетах. Смайли, не отрываясь, продолжал смотреть прямо в лицо Тоби. «Мне представляется, что Полякову могло потребоваться изрядное количество катушек с пленкой, не так ли? И одной из задач того, кто шел навстречу с ним, было пополнить его запасы. Иными словами, передать ему маленькие запечатанные пакеты. Пакеты с пленкой. Не заснятой, конечно, поскольку она шла из цирка. Скажи мне, пожалуйста, Тоби, имя Лапин тебе что-нибудь говорит?» Облизывание губ, нахмуренные брови, улыбка, движение головой вперед. «Естественно, Джордж, я знаю Лапина. Кто приказал уничтожить рапорты фонарщиков, касающиеся Лапина?» «Я приказал, Джордж. По собственной инициативе». Улыбка Тоби стала чуть шире. «Послушай, Джордж, я ведь с некоторых пор поднялся по лестнице на пару ступенек. А кто распорядился выпихнуть Конни Сакс?» «А, знаешь, я думаю, это Перси, окей? Скажем так, это был Перси, а может быть, Билл. Ты знаешь, как это бывает перед большой операцией. Ботинки починить, котелок почистить, всегда что-нибудь такое». Он пожал плечами. «А может, это был Рой, а?» «Значит, ты получаешь приказы от них, от всех», — быстро среагировал Смайли. «Это ведь говорит о твоей неразборчивости, Тоби. Тебе бы следовало быть осмотрительнее». Эстерхейзе такой поворот вовсе не понравился. «Тоби, а кто велел тебе утихомирить Макса?» «Тоже эти трое? Мне ведь просто нужно доложить Лейкону, пойми правильно. Он ужасно на меня нажимает. По-моему, ему здорово достается от министра». «Так кто это был?» «Джордж, ты разговаривал не с тем, с кем нужно».
«Один из нас уж точно», — весело согласился Смайли, вне всякого сомнения. «Кстати, насчет Уэстерби. Кто именно заткнул ему рот? Это тот же человек, который отправил тебя в Сарат с 1000 фунтов и указанием успокоить Джима Прида? Мне просто нужны факты, Тоби, я не жажду ничьей крови. Ты же знаешь меня, я не из тех, кто любит мстить». «Должен заметить, однако, ты не слишком-то лоялен. Вопрос только по отношению к кому?» Он помолчал и добавил. «Но только они всерьез намерены узнать все это, видишь ли. Ходят даже какие-то мерзкие разговоры о том, чтобы обратиться к конкурентам из контрразведки. Никто ведь из нас этого не хочет, правда? Это все равно, что после ссоры с женой идти к адвокатам. Последствия необратимы». «Кто передал тебе сообщение для Джима насчет кузнеца из Корняка? Ты знал, что это значит? Может, ты получил его непосредственно от Полякова?»
«Ради бога!» — прошипел Гильям. «Дай мне потолковать с этим сукиным сыном!»
Смайли сделал вид, что не услышал его. «Давай поговорим о Лапине. Какие у него здесь были обязанности?»
«Он работал на Полякова.
Секретарем в отделе культуры?»
«Связным».
«Но, дорогой мой Тоби, на кой черт аташе по культуре нужен связной?» Теперь уж Эстерхейзи не сводил взгляда со Смайли.
«Он похож на собаку», — подумал Гильям, которая не знает, чего ожидать в следующий момент — пинка или брошенной кости. Глаза Тоби постоянно бегали, останавливаясь то на лице Смайли, то на его руках, будто пытаясь по каким-то признакам понять серьезность его намерений.
«Не будь дураком, Джордж», — сказал, наконец, Тоби, сделанной небрежностью. «Поляков работает на московский центр. Ты знаешь это так же хорошо, как я». Он скрестил свои маленькие ножки, и будто в нем проснулось его былое высокомерие, откинулся в кресле и глотнул холодного чаю. А Смайли, между тем, как показалось Гильяму, будто поспешил удалиться в тень, из чего Гильям в замешательстве сделал вывод, что он, без всякого сомнения, очень доволен собой. Наверное, потому что Тоби, наконец, заговорил.
«Ну, в самом деле, Джордж, — сказал Эстерхейзи, — ты же не ребенок.
Подумай, сколько операций мы провели таким способом. Мы подкупаем Полякова, окей, Поляков — московский шпион, но он наш агент. Но он же должен делать вид, что шпионит за нами. Как еще ему выйти из такого положения? Как он приходит в этот дом и уходит оттуда все время, и нет никаких горилл, никаких нянек, все так просто? Он заходит в магазин, так ведь домой надо принести кое-какие покупки. Вот мы и даем ему покупки. Всякие отбросы, которые он может передать своим. И все в Москве хлопают его по плечу и говорят, что он молодец, и так каждый день». Если у Гильяма к этому моменту голова уже просто шла кругом от какого-то дикого внутреннего трепета, то у Смайли, кажется, мозги оставались ясными, как никогда. И в кругу четверых посвященных все это принято считать достаточно стандартной, заурядной ситуацией, правильно?
«Ну, насчет стандартной я не знаю», — сказал Эстерхейзи, очень характерным венгерским жестом вытянув ладонь и покачав ею в разные стороны.
«Ну, и кто агент Полякова?» Этот вопрос, как ясно видел Гильям, очень многое значил для Смайли. Он разыграл всю эту длинную партию, чтобы в конце концов подойти к самому главному. И пока Гильям переводил взгляд то на Эстерхейзи, который выглядел уже совсем не так уверенно, то на Смайли, лицо которого сейчас напоминало маску китайского мандарина, он почувствовал, что тоже начинает постигать всю сущность хитроумного узелка Карлы, как назвал его Смайли, и своей собственной изнурительной беседы с Элилайном.
«Мой вопрос на самом деле очень прост», — настаивал Смайли, «а именно, кто является агентом Полякова внутри цирка?»
«Господи ты, боже мой, Тоби, да не будь же таким бестолковым! Если прикрытие Полякова для встречи с вами состоит в том, что он шпионит за цирком, у него в цирке должен быть агент, так? Ну и кто же он? Он ведь не может вернуться в посольство после встречи с вами, загруженной пленками с этими, как ты выразился, отбросами из цирка, и сказать: «Мне это передали какие-то ребята». Должна быть легенда, и притом очень хорошая.
Целая история, в которой все продумано. Обхаживание, вербовка, тайные встречи, деньги, мотивация. Разве не так? Господи, да это не просто прикрытие для Полякова. Это волосок, на котором он висит. Эта легенда должна быть очень тщательно состряпана. Она должна быть убедительной. Я бы сказал, это ключевой момент всей игры. Так кто же он? Смайли продолжал допытываться, получая явное удовольствие от процесса. «Ты?» Тоби Эстерхейзи маскируется под предателя цирка с целью задействовать Полякова. «Снимаю шляпу, Тоби, это стоит целой пригоршни медалей». Они ждали, пока Тоби подумает. «Ты на чертовски длинной дороге, Джордж», — наконец сказал он. «Что будет, если ты не дойдешь до ее конца?» «Даже если учесть, что за мной стоит Лейкон?» «Ты говоришь о Лейконе, о Перси тоже, о Билли. Почему ты пришел к маленькому несчастному парню? Иди к этим большим и приставай к ним со своими вопросами». «А я думал, что сегодня ты тоже большой человек. Ты бы хорошо сгодился для этой роли, Тоби. Венгерское происхождение, чувство обиды за недостаточное продвижение по службе, вполне приличный допуск, хотя и не самый большой, сообразителен, любит деньги. В общем, с тобой в качестве агента Поляков и впрямь заимел бы убедительное действенное прикрытие. Большая тройка снабжает тебя отбросами. Ты передаешь их Полякову, в центре думают, что Тоби целиком свой. Каждый получил, что хотел, все остались довольны. Единственная проблема возникает, если вдруг обнаруживается, что ты таскаешь Полякову бриллианты из королевской короны, а взамен тебя кормят русскими отбросами. Если выяснится, что это и вправду имеет место, без хороших друзей тебе придется туговато. Без таких, как мы, например. Вот в этом-то и состоит вся суть моего сегодняшнего доклада. Я уже заканчиваю. Итак, Джеральд — это русский крот, курируемый Карлой. И он вывернул цирк наизнанку.